Исповедание. Можно ли исповедоваться самому перед Богом? И также в каких случаях нужно исповедоваться перед служителем?
Если человек склонился перед Богом на колени, и Богу говорит о том, что он согрешил. Я спрашиваю у этого человека, скажи, вот в данном случае ты Богу какую-то новость открыл или нет? Вообще для Бога это было сейчас большой секрет. Что, правда, ты так сделал? Не предполагал, что ты на это способен. Потому исповедание перед Богом для Бога не сообщает никакой новости. Исповедание перед Богом, на мой взгляд, это первый шаг к истинному исповеданию. Другими словами, этот человек говорит, Господи, я сделал так, я признаю, что я сделал так, и я прошу Тебя, помоги мне сделать дальше так, как надо. А как же надо? Вот в Библии есть такая фраза в 11 главе 1 послания Коринфянам, где написано так, «Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы». Так вот, Библия нас с вами учит, как надо исповедоваться. И звучит очень просто. «Если бы мы судили сами себя». Оказывается, исповедание – это возможность себя осудить. Теперь я задаю вопрос, а как? Так вот, осудить себя надо в наивысшей точке. То есть осудить себя надо так, чтобы это была наивысшая точка, где ты себя можешь осудить. Приведу вам пример. Представьте себе, что я поссорился с соседом. У нас забор, мне не понравилось, как растет его груша или растет его там малина. И я ему, в конце концов, когда ты порядок наведешь, нашумел на него, еще какие-то слова резкие в его адрес сказал. А теперь пришел на служение, и тут меня посетило глубокое состояние покаяния. И представьте себе, что я встаю перед вами и говорю, братья и сестры, негодный я человек, с соседом своим поругался. Я прошу вас, помолитесь за меня, грешника. Я спрашиваю у вас, я осуждаю себя или нет? Да вы точно скажете, так ясное дело, ты же даже себя грешником называешь. И вот я стал на колени, вы за меня помолились, но я задаю вам вопрос, а это наивысшая точка, где я могу себя осудить или нет? В том-то и дело наивысшее, это иди к соседу. Вот тебе здесь в церкви покаяться легко, ты же его глаз не видишь. Тебе здесь легко назвать себя грешником. А высшая точка – это когда ты идешь к соседу, зеленеешь, бледнеешь, краснеешь. Смотришь ему в глаза и говоришь, прости меня негодного, неблагодарного, грубого, хамоватого. Я приношу свое покаяние. Что я могу сделать для тебя? Какой объем кофе купить или какого размера рыбу тебе привезти, чтобы умилостивить лице твое? Вот наивысшая точка. Так вот, исповедание – это способ осудить себя в наивысшей точке, когда другой точки нету. Другими словами, вот если там человек сделал какой-то аморальный поступок, и сделал он это в таком месте, что никого, кроме его, там больше не было. Я задаю вопрос, где же эта наивысшая точка, где ты можешь себя судить? Ты приходишь в служение, приходишь пред служителем, и пред служителем перед Богом говоришь, я сделал вот этот аморальный поступок, и я в этом каюсь. Это наивысшая точка. Так вот, исповедание в данном случае – это Богом дарованная возможность осудить себя в наивысшей точке, которая и дает тебе право, чтобы тебе не быть судимым. А так прямо и написано. Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. По сути дела, человек стоит перед выбором. Или ты осудишь сам себя в наивысшей точке, или, избегая осуждения самого себя, тебя будет судить Бог. Где так и написано, от того немощны, больные, немало умирает, ибо, будучи судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Другими словами, Господь делает так, наказывает своих детей на земле, чтобы не судить их со всеми мирскими людьми на суде Белого престола. Потому исповедание в данном случае – это Божья воля для освящения в наивысшей точке самоосуждения с целью, чтобы встретиться с Божьей милостью. Это не православие в евангельских церквях, а это Божий принцип, помогающий человеку осветить себя в случае какой бы то ни было ошибки.
Благодарю. Как правильно выбирать друзей? И уточняющий момент, если особенно твоим родителям они не нравятся.
Но если родителям не нравится, это уже должно быть для тебя звоночком, колокольчиком, что в данном случае, что по всей вероятности родители видят какую-то опасность. Друзей надо, на мой взгляд, выбирать тех, которые лучше, чем ты. И в данном случае, выбирая людей лучше, чем ты, у тебя всегда есть шансы подтянуться и стать такими, как они. Хорошо, когда у тебя друзья, которые знают больше, чем ты, когда они способны на более благородные поступки, чем ты. То есть в данном случае, говоря о друзьях, мы можем с уверенностью говорить, ценности, которые тебя привлекают в другом человеке, определяют ценности, которые есть у тебя. Неправда? Почему так Библия говорит? Худые сообщества развращают добрые нравы. А теперь, если худые сообщества развращают, то скажите, пожалуйста, а если ты общаешься с человеком, у которого нравы хорошие, то что с твоими тогда хорошими нравами? Они в безопасности, потому что они укрепляются и утверждаются. Потому, определяясь с дружбой, стоит определяться не просто потому, какого он возраста, кто он по образованию, а ориентироваться, кто он по ценностям. Если это христианин, с которого можно брать пример, и он лучше, чем ты, тогда эти дружественные отношения для тебя будут пользой и благой. Если же родители за тебя переживают, то, конечно же, это стоит взять во внимание. Пренебрегать этим не стоит, а прислушаться к этому необходимо.
Насколько важно членство в церкви, если в Библии нет прямого указания в необходимости? Это вопрос.
Тот, кто избегает членства в церкви, это люди, которые боятся ответственности, боятся подотчетности. А в Писании как раз-таки так прямо и написано, что чтобы требующему у вас отчет, дай отчет с кротостью и благоговением. Так вот, оказывается, каждый из нас, мы, будучи причастными к церкви, будучи членами церкви, мы в том числе на себя берем добровольно вот этот статус отчета с целью, чтобы не быть самовольными, а быть людьми, которые на себя берут определенную ответственность и позволяют другим к нам применять христианские такие меры воспитания, чтобы помочь мне остаться в границах того, что касается Божьей воли. Почему в Библии написана такая фраза? «Таковых имейте на замечании». Если это люди не являются членами церкви, то кому Павел это писал? Кого можно взять на замечание, если он никакими обязательствами не связан с этой группой людей? В другом месте написано «таковых отлучайте», «отлучать от церкви». В другом месте написано «запрещайте». Там в другом месте написано «прочих обличайте перед всеми, чтобы и прочие страх имели». И вот если мы подумаем об этом, то оказывается в Писании о членстве в церкви сказано. Почему в Библии написано, что Бог ежедневно прилагал спасаемых к церкви? Ну как это «прилагал спасаемых к церкви»? А вот послание написано «святым и верным, проживающим в Коринфе», потом «святым, проживающим в Ефесе». Почему-то же не написано «вселенской церкви». Прям конкретной географической. В другом месте написано «и поместную их церковь». И если из этого исходить, то церковь с точки зрения поместного его измерения, она измеряется и пастырями, она измеряется и членами церкви. Почему написано «и вы, младшие, повинуйтесь пастырям вашим»? Это, оказывается, младший добровольно принял на себя такое обязательство, что надо мною есть старший, и я принимаю на себя обязательство ему покоряться. Почему так и написано «младшие, повинуйтесь пастырям вашим»? То есть идея членства в церкви, равно как и повиновение и послушание, она в Библии есть. Просто те люди, которые желают быть такими неподотчетными, это люди, которые умышленно не видят то, что в Библии есть. Потому что для них намного важнее ни перед кем и никому не давать никакого отчета и таким образом к собственному своим проблемам и приключениям иметь такое положение, которое им точно не поможет, а навредит.
Как выбрать сестру, чтобы не влипнуть?
Чтобы что?
Не влипнуть, не попасть в беду.
Нет, тут надо просто самому быть. Знаете, как мне понравилась одна фраза, два молодых парня были со взрослым мужчиной, и им ожидала такая, вроде, знаете, как такая большая миссия спасения. А эта миссия спасения закончилась, даже не начавшись. Ну, им руководство сказало, возвращайтесь обратно. То есть они там уезжали из города на какое-то расстояние, и вот они едут в машине, и один из молодых парней говорит своему начальнику, «Эх ты, скажи, я думал, мы в историю войдем». А начальник ему говорит, «Слушай, зная тебя, в историю ты только можешь влипнуть. Войти ты не можешь, а вот влипнуть можешь». Так вот, как не влипнуть? Мне кажется, надо просто самому иметь соответствующее состояние. Я из этого простую мысль говорю, сокращая время. В Библии написано, сотворим ему помощника, соответственного ему. И я могу так сказать, что если ты пред Богом свят, непорочен, богобоязен, то Бог, любя тебя, даст тебе соответствующую жену. А если ты, ну, простите за этот простой, такой простой пример, а если ты резиновый сапог или кирзовый сапог, то не надо претендовать на золотую туфельку. Резиновому сапогу пара резиновый сапог. А соответствует золотой туфельке золотая туфелька. Потому хочешь, чтобы туфелька была золотая, с точки зрения золотая досталась тебе жена, сам соответствует этому статусу быть золотым с точки зрения ценностей, которые есть у тебя. Потому чтобы не влипнуть, просто имей соответствующее правильное христианское состояние, и тогда все у тебя будет хорошо.
Немножко интересный вопрос. Как показать сестре, что ей нравится брат?
Как показать сестре, что ей нравится брат? Это какой-то ребус. Так это кто кому что хочет показать? Как показать сестре? А кто должен это показать? Что ей нравится брат? То есть она не знает, что ей он нравится?
Я думаю, она имеет в виду это от сестры. Как ей показать? Ну так просто как написано. Как ей показать, что вот кто-то ей нравится?
Ну, я сейчас просто, как показать сестре, что ей нравится брат? То есть сестре брат нравится, но она не может разобраться, нравится.
Я думаю, да.
А, как брату дать понять? Да. Я вам расскажу прям пример расскажу. У меня есть брат, друг, близкий очень, брат-христианин, очень такой близкий мне друг, его зовут Александр. Он много ездил, мы много с ним участвовали в разных служениях, и евангелизационных, и участвовали в конференциях много. Но он достаточно долго был не женат. Он женился после 30. И вот еще до 30 он был, и очередной раз он приехал с поездки. Дома закончилось молодежное служение, он сидит на скамеечке. Молодежное служение расходится, и одна сестра подошла и села с ним рядышком. Больше рядышком никого нет, и сестра ему говорит: «Смотрю я, Саша, на тебя, и вижу, ты все по другим городам ездишь, по другим служениям ходишь. Наверное, счастье свое ищешь». И дальше говорит, сестра говорит ему: «Так вот, Саша, не стоит тебе больше его искать. Вот оно, прямо возле тебя, рядышком сидит». Мой друг... Он оценил ее открытость, ни в коем случае не подверг это какому-то унижению, потому что чувство – это всегда что-то очень, очень такое ценное. Он ей ответил так: «На повестке дня у меня этот вопрос не стоит, поэтому если какой-то парень сделает тебе предложение, можешь смело ему отвечать «да». Вот так они прояснили, и все стало на место. Так вот, один из вариантов, как ты можешь намекнуть, можешь вот так вот рядышком сесть и сказать: «Я вот смотрю, ты счастье ищешь. Так вот, можешь его больше не искать. Вот оно рядышком с тобой. Только я не знаю, что ты услышишь в ответ». Ну.
Спасибо. Можно ли сказать, что технологии отдалили молодое поколение от христианства?
Технология – это инструмент, который увлекает или человека привлекает его внимание. Может ли это его удалить? Да, конечно, может. И другое дело, как человека может удалить рыбалка, другого удалить работа, четвертого удалить еще какие-то другие вещи. В данном случае то, что доступно как технология – оно на человека влияет, или вернее может влиять негативно, но только христианину надо взять на себя ответственность и не позволить технологии нарушить его правильное состояние. Другими словами, включи здравомыслие и мудрость, и то, что касается технологии, не позволь, чтобы это послужило тебе вредом по отношению вечного небесного царства, которое есть, равно как и награды, которые ты можешь получить, если здесь откликнешься на труд. Потому, на мой взгляд, технологии – это то, с чем воевать не надо, а просить у Бога мудрости, как этим пользоваться, не во вред, а на пользу. Вот приблизительно так.
А какие самые сильные аргументы, что Иисус является Богом?
Священное Писание, в котором написано: «Который есть истинный Бог». Другими словами, аргументы, которые нам заявляют в Священном Писании, это то, что в Библии написано. В книге Откровения вы можете обратить внимание, когда Иоанн пал как мертвый перед лицем Иисуса. Там прямо так написано, что это был Иисус, Сын Божий. И обратите внимание, он ему не говорил «встань, не поклоняйся». Он принял его поклонение. В другом тексте написано, ангел сказал «встань, Господу Богу твоему поклоняйся». То есть мы можем увидеть много текстов, которые показывают, что Иисус, когда люди поклонялись ему, он не отвергал это поклонение. Хотя когда ангелам люди поклонялись, ангелы отклоняли это поклонение. И в других текстах, которые говорят там, который есть истинный Бог. В первой главе Евангелия от Иоанна вначале было слово, слово было у Бога, и слово было Бог. И дальше о нем написано, он обитал среди нас, полной благодати и истины, и мы видели его славу как единородного. То есть, какие доказательства того, что Христос есть Бог, это то, что Библия о нем говорит. А Библия, не скрывая, четко и ясно утверждает, что он есть Бог.
Спасибо. Какие вы могли бы дать советы для молодежи, которые хотят вступить в брак?
Которые что?
Хотят вступить в семейный брак.
Ну, вообще, это целый семинар, поэтому можно проводить. Но если говорить до какого-то маленького такого пункта, я думаю, главное... Да, я, видите, как... Просто есть такое искушение не коротко, а много перечислять. Если для парня, то, скажем, я сейчас просто... Скажу А, придется говорить Б, В и так дальше. Вот я сейчас думаю, как бы это сильно много не сказать. Ну, коротко так скажу. Для парня важны три вещи. Во-первых, понять, кто он, что он может и сколько он зарабатывает. Вот три вещи, которые определяют любого парня, прежде чем он будет рассматривать вопрос жениться. Кто я? Это значит, кто я по профессии, сколько я знаю. Следующий, чего я достиг или что я умею. Это значит, что я в своей профессии могу сделать, каким образом, какая у меня квалификация, и третье, сколько я зарабатываю, кто я, чего я достиг, сколько зарабатываю. Вот парень, который этих трех вещей достиг, это человек, который уже может рассматривать вопрос, создавать семью. Если парень еще не понял, кто он, то есть он не понял по профессии, кто он даже не обрел никакого навыка, чтобы чего-то достичь, то есть там не отремонтировал ни одной машины, не, скажем там, не закрутил ни одного... ни одной панели USB-плиты или там сухой штукатурки, ну и так дальше. И он не знает, сколько он зарабатывает, то у него идея создания семьи отсутствует, потому что отсутствие вот этих первых трех ингредиентов, она автоматически лишает его возможности выполнять функции мужа и отца. Что же касается девушки, вот тут идея очень простая. Главное девушке думать не о том, скорее бы мне выйти замуж, а девушке главное думать о другом. Все ли я знаю, все ли я умею, чтобы быть женой, и матерью. Потому что, когда выйдешь замуж, оказывается, в должности или в статусе мамы, или в статусе жены, там много чего надо уметь. Надо уметь и готовить, и убирать, и хорошие навыки иметь на предмет того, как пользоваться утюгом и стиральной машиной, как наводить порядок, как складировать. Так вот, хорошо девушке, не сложа руки, мечтать, когда же принц ко мне придет, а хорошо все нужное для семейной жизни в своей жизни приобретать, как навык, как нужный объем знаний. И вот в таком случае, когда парень занимается тем, кто он в плане образования профессии, чего я достиг, повышает квалификацию повыше, сколько он зарабатывает, чем квалификация выше, зарплата выше. И девушка, которая думает о том, все ли я знаю, все ли я умею для семейной жизни, и когда они встречаются, то получается, одна готова сделать его счастливым, потому что все знает про домашнюю работу, а другой готов обеспечить семью деньгами, потому что он знает, кто он, что он достиг и сколько он зарабатывает. Вот потому с этой точки зрения, если люди правильно сориентируются, то это они обеспечат себе правильное основание. Ну а что касается любить Бога, быть причастными к церкви, это вещи уже такие духовные.
Спасибо. Как понимать первое послание к Коринфянам, 11 глава, что жена должна покрывать голову? И в двух словах перечень. Жена или женщина и... Как понимать покрывало? Это волосы, покрывало, газовая косынка или покрывало, которое покрывает?
Говоря о покрывале, с точки зрения, как оно должно выглядеть, в Библии не дано детальное описание. Если Библия это не детализирует, значит, предоставлена возможность отдельно взятой церкви в своем собственном восприятии принять покрывало таким, каким они его считают. Может ли это быть легкий шарфик? В Библии не написано, что покрывало должно быть плотной тканью. Может ли это быть легкой косынкой? В Библии не написано, что это должно быть плотное полотенце. Написано «покрывало». И если нет детального описания, значит, Библия предоставляет свободное право выбора, каким это покрывало может быть. Может ли оно быть легкой косыночкой, легким шарфиком? Учитывая, что в Библии так подробно не описано, на мой взгляд, может быть. А может быть плотным платком? Тоже может быть, потому что в Библии по этому поводу нет четкого описания. Теперь для кого? Если кто-то говорит, что волосы даны ей вместо покрывала, и говорит, что наличие волос на голове у женщины – это и есть наличие покрывала на голове у женщины, а потому женщине никакого дополнительного покрывала не надо, то эти люди не до конца с этой точки зрения могут критически к этому отнестись. И я предлагаю посмотреть на это следующим образом. Если муж, который молится с покрытой головой, а так прямо написано, он постыжает свою голову, а волосы на голове у женщины – это и есть наличие покрывала на голове у женщины, тогда волосы на голове у мужчины – это тоже покрывало, только на голове у мужчины. Исходя из этого, если молящийся мужчина с покрытой головой постыжает свою голову, вывод очень простой. На голове у мужчины волос быть не должно. Тогда на нем и покрывало не будет. А значит, апостол Павел не про это говорил, не про волосы, а он просто волосы использовал в качестве аргумента, что даже женщина растит волосы, и там прямо так дальше написано, для нее это честь. А если женщине стыдно быть обритой или остриженной, прямо так Павел и говорит, то он так прямо дальше и говорит, что то пусть покрывается. Потому покрывало на голове у молящейся женщины, оно должно быть. И это не культурный аспект. Это прямо в Библии написано «должна иметь». Это не культурный аспект, а прямо в Библии прописанная норма. Теперь, что касается девушек. В данном случае мы говорим девушек, мы призываем покрывать свою голову по закону приличия, а всех жен по закону заповеди, которая есть. И в данном случае покрывало – это неотъемлемая, прямо в Писании прописанная норма, которая не является культурной, а является в Библии прописанной. А уже каким будет это покрывало? Деталей нет. А если нет деталей, то оно может быть абсолютно свободно принято в границах поместной церкви, где об этом рассуждают. Поэтому это может быть и плотный платок, равно как и может быть легко просматривающийся такой легкий шарфик. И то, и другое. В Библии деталей нет, а там, где нет деталей, дарована возможность свободно принять любое решение в границах членов церкви, которое для них приемлемо.
Как нужно относиться к тому, если что-то не получается в духовной жизни, и тебя за это критикуют?
К этому нужно отнестись как к возможности то, что ты делаешь, делать лучше. То есть, если ты делаешь, и тебя критикуют, значит, ты можешь сделать лучше для того, чтобы не критиковали. И критику стоит использовать не как повод, чтобы перестать делать, а значит, делать еще лучше, чем ты делал до этого. То есть, не нужно ни в коем случае к критике относиться как к средству, которое тебя желает остановить, а использовать как возможность, чтобы ты стал лучше. Вот так, в таком случае критика, она тебе не опустит руки и ни в коем случае не остановит тебя в служении, а напротив, поможет тебе то, что ты делаешь, делать лучше.
Спасибо, все вопросы окончены.
Слава Господу, у меня произошло такое впечатление, что там список бесконечный.
Но там есть еще вопросы, но они немного повторяются.
Все, спасибо большое.